Стеклянная река. Глава 1. Поезд на север. Поезд ушел из Москвы в 23:40, и Вера простояла у окна до самого Звериногорска, не сумев заставить себя лечь. Сначала по стеклу тянулись привычные огни, фонари, бетонные заборы, редкие дома с сонными окнами. Потом город кончился, начались поля до горизонта, потом снова лес, уже гуще, глуше, темный, и чем дальше на север, тем яснее Вера чувствовала, как в груди поднимается то, о чем она 10 лет старалась не думать. Не страх даже. Скорее тяжелая, липкая тишина, как вода, которая уже набрала полные легкие. Она достала телефон, открыла заказ и долго смотрела на него, будто надеясь, что строчки изменятся. Старый речной вокзал, Заречье, Тверская губерния, ага, хоть тут фирма была честна. Перепрофилирование объекта культурного наследия под музей. Разбор, консервация, реставрация окон, подбор охры и умбры. Вера умела реставрировать чужие жизни, снимать слои, возвращать цвет, убирать то, что разрушает. С собственной жизнью у нее так не получалось. Странно, но заказ вызвала не она. Договор ей подсунула начальница, Марина Львовна, коротко сказав: «Ты же оттуда. Значит, будешь аккуратна». Вера хотела отказаться. Отказывалась полчаса, а потом поняла, что, пожалуй, устала бежать. 10 лет – солидный срок. Люди редко остаются злыми так долго, если их никто не дразнит. Она закрыла глаза. За ресницами всплыл Заречье. То, каким оно было в ее 19, улица вдоль реки, храм с облупленной колокольней, дом матери с резными наличниками, окно в мастерской, из которого всегда тянуло скипидаром и льняным маслом. И осень, дождливая, мокрая, та самая, которую она вычеркнула из жизни. Мать позвонила ей тогда. Она помнила этот звонок так, будто он прозвучал вчера. Голос у Лидии был странный, сорванный. «Верочка, ты уезжай. Не ищи меня, не жди меня, уезжай, поняла? Это важно». Вера не поняла. Она спросила мама, в ответ – короткие гудки. А через 2 недели, когда Вера уже была в Москве, ей сообщили, Лидия Михайлова не вернулась домой. Ни денег, ни вещей, ни записки. Просто исчезла из маленького городка, где все тебя знают в лицо. Вера подумала, мать ее бросила. Так было проще, чем думать, что случилось что-то другое. Утром за окном потекли уже знакомые, родные до боли места. Высокие сосны, мост через реку, серые крыши. А потом из-за поворота открылась вода, широкая, светло-серая, и в ней, как в зеркале, отражалось небо. Стеклянная река. Вера невольно прижала ладонь к холодному стеклу. Под пальцами дрожал металл, и от этого старинного, дребезжащего звука ей на секунду показалось, что она снова 19. Что сейчас состав остановится, и на перроне будет он, в выцветшей куртке, с той его улыбкой, от которой у нее подламывались ноги. Она не заметила, как поехала губами. «Мама». Позади кто-то кашлянул. Вера обернулась. В проходе стояла женщина средних лет в строгом платье, с усталым, умным лицом и с папкой под мышкой. Она всю ночь сидела через 2 ряда. Вера почти ее не видела. «Простите», — сказала женщина. «Это вы Вера Михайлова? Реставратор?» «Да», — Вера насторожилась. «А вы?» «Наталья Петровна Корякина». Женщина улыбнулась одними губами. «Я преподавала рисование в Заречье. Ваша мать была моей подругой. Я узнала вас по фотографии». Вера смотрела на нее и чувствовала, как под ребрами снова ворочается та самая тишина. «Вы знали ее», — сказала она. Это прозвучало не как вопрос. «Знала», — ответила Наталья Петровна. И после паузы чуть тише добавила. «И я знаю, что вы едете не просто реставрировать вокзал. Вы едете в ту осень. Ваша мать не зря оставила вам этот заказ». Вера резко вскинула голову. «Что вы имеете в виду?» Но женщина уже отступила назад, в вагон, только обронила через плечо. «Поговорим в Заречье. Там все разговоры, на берегу, под старым вокзалом. Так у нас принято». И ушла, оставив Веру стоять у окна, с бешено стучащим сердцем и одинокой мыслью, которая зацепилась за края сознания, как коряга за сеть. О каком таком заказе она говорит?